эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худиев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Я напомню, что она существует, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или нехристианин, мог прислать нам любой вопрос, трудный вопрос о христианской вере. И это можно сделать нам на Viber и WhatsApp. +7 977 850 09 99. +7 977 850 09 99. Можно прислать нам на сайт, наверное, это проще всего, Teos FM, там нас можно слушать, и можно прислать нам любой ваш вопрос на сайт. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте, и можно прислать мне напрямую на почту asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Причем вот этим адресом asksergey@list.ru, там последняя буква Сергей, Y как русская У, можно пользоваться, и если вы хотите задать какой-то вопрос вне эфира, допустим, вы его слушаете в повторе, и вы можете мне прислать вопрос, и я на него отвечу в ближайшем эфире. Вот как раз человек прислал такой вопрос несколько дней назад. Сергей спрашивает, почему православные считают Христа Богом, при том, что сам Христос себя Богом не считал, и родственники его Богом тоже не считали. В Библии рассказывается, как ученик обратился к Христу со словами «Благой». Христос очень удивился, почему ты меня называешь благим, когда благой только один Бог. Значит, Христос себя считал Богом, и Богом его считали апостолы. В Библии огромное количество данных об этом. Например, ну, мы можем открыть Евангелие от Иоанна. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И в 14 стихе «И Слово стало плотью и обитало с нами». Или в том же Евангелии от Иоанна Фома говорит воскресшему Христу: «Господь мой и Бог мой». И Иисус его не оспаривает, он говорит: «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженный, не видевший и уверовавший». То есть прямым текстом Иисус называется Богом неоднократно. В послании к евреям, «А о Сыне», первая глава, «А о Сыне престол твой Божий вовек». То есть Сын Божий назван Богом. И дальше «Жезл правоты, жезл царствия твоего». И дальше тоже о Сыне продолжается речь. «Вначале ты, Господи, основал землю и небеса дела рук твоих». То есть Сын Божий Иисус Христос назван Творцом в Библии. Иисус Христос себя называет эсхатологическим судьей. Когда придет Сын Человеческий во славе Своей и сядет на престоле славы Своей, соберутся пред Ним все народы, и Он отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. Это, понятное дело, отсылка к ветхозаветным пророчествам о Божьем суде, только в качестве судьи, конечно, выступает Бог. Кто еще является последним судьей, как не Бог? И вот Иисус говорит, что это Он судит все народы последние. И Иисус называет ангелов Божиих своими, Он называет пророков своими. Он говорит в Матфея: «Вот я посылаю к вам пророков и ангелов, и книжников, и вы там их убьете и распнете, там не будете их слушать». То есть кто посылает пророков, кроме Бога? Иисус постоянно в Евангелиях отождествляется с Богом. Ну, там в Евангелии от Марка, например, вот, мы читаем, как написано у пророков: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». И это, если мы смотрим, откуда это взято, это пророк Малахия, который говорит: «Вот я посылаю ангела моего, который приготовит путь мой предо мною». внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, ангел завета, которого вы желаете. То есть кто придет в храм свой? Ну, Бог, это же Божий храм. То есть Иисус постоянно отождествляется с Богом, как он в его собственной речи, так и в речи апостолов о нем. Поэтому количество данных библейских, которые указывают на то, что Иисус считал себя Богом, и апостолы его считали Богом, оно зашкаливает. Это надо отдельную делать лекцию, это даже не тянет на один вопрос, но на самом деле очень много таких данных, и в этом отношении божество Иисуса – это одна из наиболее многообразной, многократно засвидетельствованных доктрин в Библии. То есть мы видим, что Иисус постоянно и разными путями отождествляется с Богом. Он есть Господь, он есть эсхатологический судья, он посылает пророков, он обладает именем, которое выше всех имен, пред ним преклоняется всякое колено небесных, земных и преисподних. Для спасения надо призывать имя Иисуса Христа. Ну, например, там у Еиля: всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Непонятно, кого Еиль-то имеет в виду под имя Господне, это чье имя? Это имя Бога. В Новом Завете мы видим, как дважды цитируется в Деяниях и в послании к римлянам эти слова Еиля, и оба раза они относятся к Иисусу Христу. То есть Библия очень четко отождествляет Иисуса Христа с Богом, и, конечно же, Богом его признают по этой причине не только православные. Православные, безусловно, признают, это средоточие нашей веры, но не только православные. Все христиане, которые признают Библию Словом Божиим, признают Иисуса Богом, кроме групп вроде свидетелей Иеговы, но у свидетелей Иеговы там у них просто немножко другой вероучительный авторитет. То есть руководящая корпорация является вероучительным авторитетом, а вот там, где люди, собственно, вот берут Библию и ее читают, они приходят к выводу, что Иисус Христос – Бог в мире. Есть огромное количество христианских деноминаций, которые читают Библию, и они никак административно друг с другом не связаны, там нет какого-то единого центра, который мог бы дать команду, чтобы все вот так веровать. Но все приходят к выводу, что Иисус Христос – Бог. Даже когда там тяжелые, острые случаи раскола внутри, между христианами. Я помню, я читал такой толстый кирпич, я видел аугсбургское исповедание. Это лютеране составили, значит, исповедание своей лютеранской веры, ну, через какое-то время после реформации, и оно начинается со слов там, что в том, что касается Троицы и Божества Христа, мы согласны с католиками, поэтому мы не будем на этом останавливаться. И там дальше они уже пишут те вопросы, по которым они спорят. Но при всех разногласиях между христианами, христиане, которые признают Библию, они признают Божество Иисуса Христа. Православные, католики, лютеране, там, реформаты, баптисты, кто угодно, там при всех разногласиях, по другим вопросам, все, кто признает Библию, признают Иисуса Христа Бога. Теперь вернемся к тому отрывку, который вы предлагаете рассмотреть, что у Иисуса спрашивает некий человек: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только Бог». Тут Иисус отрицал бы свое божество, если бы он здесь отрицал свою благость. И применительно к любому из нас, конечно же, мы все не благи. Мы все грешники, мы все это за собой знаем. И человек, который бы назвал кого-то из нас благим, он был бы просто неправ. Мы должны были бы это оспорить, что ты ошибся. Никто из нас не благ, мы все бедные грешники. Но Иисус, и в этом его уникальность, он считал себя безгрешным. Это абсолютно уникальный случай, потому что обычно, чем человек духовно выше, чем он ближе к Богу, тем отчетливее он осознает свою греховность. Вот какие-нибудь там убийцы, которые под тюрьмом сидят, они говорят ночью, ну, а что, я хороший человек. Если кого убил, так только по делу. А чего они? Вот если бы он мне сразу кошелек отдал, то ушел бы живым и здоровым. А тут что это он стал выделываться-то? А святые, которые приблизились к Богу, они видят в свете вот там Божьем, в котором они находятся, они видят всякое пятнышко на совести, и они постоянно плачут о своих грехах. И вот Иисус – это уникальный случай человека, который осознает свою безгрешность. Он говорит: «Я всегда делаю то, что ему угодно», то есть угодно Отцу. Он говорит, ну вот в устах любого из нас это было бы чудовищное и сумасшедшее заявление, потому что, ну кто из нас может сказать о себе: «Я всегда делаю то, что угодно Отцу»? Великие святые о себе такого не могли сказать. Или в другом месте Иисус говорит: «Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, то почему вы не верите мне?» И тоже, конечно, никто бы из нас не решился бы так бросаться, что кто из вас обличит меня в неправде. Да найдется кому. И Иисус говорит о своей благости. Иисус считает себя благим. Поэтому смысл вот этой фразы, что ты называешь меня благим, ну, если ты меня называешь благим, то подумай, что это означает. Иисус дает людям понять, с кем они сталкиваются в его лице, но не в лоб им это так сообщает, там: «Здравствуйте, я Господь Бог». Он дает им это понять, он дает им об этом догадаться, потому что его заявления слишком огромны, чтобы их легко можно было вместить. Ну или, например, Иисус говорит: «Отец мой до ныне делает, я делаю». И это вызывает бешенство его противников, которые хотят побить его камнями. И он говорит: «А почему вы хотите побить меня камнями? Много добрых дел показал я вам от отца моего, за какой из них вы хотите побить меня камнями?» И они ему говорят: «Не за доброе дело мы хотим побить тебя камнями, но за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». То есть в том культурном контексте люди догадывались, что означает его слова. Таким образом, Иисус считал себя благим, и он считал себя Богом. И поэтому на основании библейского свидетельства как православные христиане, так и христиане вообще его в этом качестве признают. Почему церковь публично и по канонам не исключает людей, которые ходят к колдунам? Понимаете, в чем дело? В православной церкви, ну, по крайней мере, в России, как это обычно для церкви большинства, вообще в любой стране, нет четкого фиксированного членства. То есть, если ты приходишь в церковь, ну, как в ряде протестантских общин есть, что если ты член церкви, то это записано в соответствующих документах, ты поддерживаешь церковь финансово, и все знают размер твоего вклада. И если ты впал в какие-то безобразия, тебя можно исключить. Вот мне один мой друг рассказывал, ну, Миша Вагачев, он баптистский пресвитер, он сейчас уже с Господом, но он рассказывал о ситуации, которая была в баптистской общине, когда стало ясно, что один из членов церкви, он близко общается с некой девушкой, а брачный статус не ясен. И вот они его, значит, вызвали и говорят: «Ну, вот эта девушка, а тебе жена или не жена? Если жена, то давай, значит, женись, мы тебя будем горячо поздравлять, а если нет, то ты смотри, значит, будники-то Царство Божие не наследуют». Ну, и он как-то вразумился и свои отношения привел в порядок. Он их надлежащим образом признал, эту девушку, своей женой. Это, с одной стороны, хорошо, потому что человек в большей мере находится под попечением церкви, под ее духовной дисциплиной. С другой стороны, это может напрягать, когда церковная община на тебя смотрит так, и а не впал ли ты в какой грех. И вот в православной церкви нет фиксированного членства, и любые твои грехи становятся известны только тогда, когда ты их исповедуешь. То есть никто за тобой не смотрит, что ты там делаешь в своей жизни. Ты там блудишь, или ты колдунам ходишь, или ты, не знаю, взятки берешь, или ты еще какие делаешь грехи, церковь о них может узнать, только когда ты их исповедуешь. Вот, поэтому ставить в упрек церкви, что она не отлучает людей, которые там колдунам ходят, ну, мне кажется, довольно странным. Потому что, ну а как это должно выглядеть? Должно быть фиксированное членство, и оно должно пресекаться, если человек упирается в тяжком грехе. В православной церкви нет фиксированного членства, нет списков, и там человек может узнать, церковь, священник может узнать о грехе только если человек его исповедовал. А иначе у него же нет следящих камер, там, чем человек занимается в свободное от посещения церкви время. Я помню беседу еще давно-давно, в 90-е годы, с одним юношей, который был наркоман, который зарабатывал деньги на наркотики вот, в притоне. И хозяйка этого притона была некая дама, которая считала себя православным. Православный там ходила в церковь, исповедовалась. И у него тогда спросили, слушай, а она исповедуется в том, что она притон содержит? А на что он засмеялся и сказал, ну что она, дура, что ли? И вот, конечно же, ей от такой духовной жизни не будет никакой пользы, пока она пребывает в грехе. Но священник-то приходит, пока она ему сама не расскажет, он не знает. Он же не имеет каких-то соглядатаев, которые бы ему доложили, что вот а такая-то притон содержит. Поэтому, что человек там по колдунам ходит, это его личный грех, как бы не грех церкви. Другое дело, что церковь постоянно предупреждает и предостерегает с 90-х годов, постоянно рассказывает о том, что хождение колдуна, всякого рода оккультные практики, они абсолютно несовместимы с православной верой, и, конечно же, быть православным человеком, там, ходить к колдунам вы не можете. И если вы ходите к колдунам и в церковь, то вы занимаетесь самообманом. Просто вы не являетесь членом церкви, вы не являетесь православным человеком, пока вы с этими всеми оккультными делами не порвете решительно и навсегда. Человек с псевдонимом Машах пишет, Исайя 53, Мессия видит потомство. Здесь используется слово «зера», «семя», которое употребляется только для обозначения прямого потомства по плоти, в отличие от слова «баним», «сыновья», которое может употребляться по отношению к ученикам, христианам, невдомёк. Так потомство может употребляться по отношению к духовным потомкам. Ну, например, евреи – это дети Авраама, это семя Авраамова. И евреи не являются все физическими потомками Авраама. Мы читаем, что к еврейскому народу в разное время присоединялись разные группы людей нееврейского происхождения. Об этом уже упоминается при исходе из Египта, что к ним присоединилось множество разноплеменного народа. И этот присоединившийся народ, он как бы влился в Израиль, а они не были физически потомками Авраама. Или оговаривается в Ветхом Завете, на каких условиях человек может присоединиться к Израилю. То есть человек, который по крови не имеет никакого отношения к Аврааму, может присоединиться к Израилю, стать чадом Авраама. Поэтому потомство долговечное совершенно не обязательно. Речь идет о каких бы то ни было физических потомках. Есть ли какой логический христианский смысл в этих строках? Никто мне столько не принес добра, как недоброжелатели мои, показывая мне, кто я такой. Ефрем Раминов. Ну, это очень известный тезис, конечно. Кто нас корит, тот нам дарит. То есть человек, который приходит с нами ругаться, человек, который нас обличает, который высказывает нам всякое неодобрение, он заслуживает того, чтобы мы к нему прислушались, и он помогает нам не зарываться. Тут очень важен взгляд со стороны, в том числе взгляд такой... нехвалебный. Как, знаете, один из негативных эффектов интернета – то, что человек может всех забанить и остаться только с теми, кто ему высказывает только похвалу и одобрение. И это очень вредно и опасно. Человек утрачивает способность как-то со стороны на себя посмотреть. Почему Бог сразу же не дал человеку науковцев, которые бы изобрели медицину? Потому что мир обладает определенной внутренней логикой, и в этом мире развитие, оно происходит, ну, с определенной скоростью. Знаете, вот как... Ну, я приведу еще раз пример с романом Толкина «Властелин колец». И там развиваются всякие события, там целый мир выписан. И, конечно же, Толкин, он в пространстве этого романа всемогущ. Там роман существует только по его воле. Любой персонаж существует только по его воле. Там любая географическая локация существует только по его воле. И он абсолютно всемогущ там внутри этого романа. И там, по-моему, Гондор отбивается от этих Назгулов и вообще всех полчищ Мордора. И мы можем поставить вопрос, а почему, спрашивается, Толкин не послал на помощь защитникам этого Гондора королевские британские ВВС? Они бы прилетели, покрошили бы Назгулов с пулеметов. Было бы интересно посмотреть, как эта магия устоит против пулеметов. Обычно магия против огнестрельного оружия не работает. Выручил бы хороших, погубил бы плохих, вот было бы все очень хорошо. Но это бы полностью уничтожило весь смысл романа. Точно так же, как если бы тот же Толкин прислал бы самолет за кольцом, и этот самолет бы прилетел бы, сбросил кольцо в Редрулин, тоже было бы очень хорошо. А что так? Я думаю, было бы даже, ну, на любителя, но интересная батальная сцена, вот спитфайры времен Второй мировой войны против Назгулов. Но это бы полностью уничтожило весь мир романа. Это бы полностью уничтожило весь сюжет, весь его смысл. И поэтому Толкин этого не делает. И, наверное, какие-то явные сверхъестественные вмешательства, какое-то нарушение естественного хода истории, Бог делает это очень аккуратно, делает это очень бережно, потому что иначе это бы разрушило всю ткань повествования. Станислав, в христианской антропологии три составные части личности, дух, душа и тело, взаимно влияют друг на друга. Поэтому если тело зависит от законов природы, дух и душа тоже обусловлены этими законами, хотя и опосредованно через тело. Признайте же, наконец, что и в диалектическом материализме мышление, являясь свойством материи, точно так же детерминируется законами природы. Тем более, что сами акты мышления представляют собой одновременно электрохимический и морфогенетический процесс, то есть физическое прорастание связей между группами нейронов для уникального соединения фрагментов памяти, опыта, алгоритмов решения задач. Мне кажется, вы смешиваете две вещи. Наша телесная природа влияет на наше мышление, но его не определяет. То есть, если у человека высокая температура, ему как-то мыслить трудно. Если он заболел, ему трудно мыслить. Если зубы болят, тоже трудно мыслить. Вот, я пролетарий умственного труда, я знаю, что там какие-то писать тексты, когда у тебя что-то болит, это сложно очень. Но проблема с материализмом, понимаете, не в том, что материализм говорит, что на наше мышление влияют природные факторы, а в том, что никаких факторов, кроме природных, не существует. Вот материализм – это такая картина мира, в которой единственная реальность, которая существует, это природа, как закрытая система причинно-следственных связей, управляемых безличными неизменными законами природы. А это значит, что любое событие в материальном мире полностью детерминировано, полностью, на 100%. Предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Это значит, что свободы воли и мышления в таком мире не существует. И при этом эти материальные процессы, они могут быть, ну, очень сложными, конечно. Тут их сложность абсолютно не добавляет им свободы. Какой бы процесс в материалистической вселенной ни был бы сложный, он всегда остается материалистическим. То есть обусловлен полностью детерминированным предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Это значит, что в материалистической вселенной не существует свободы воли и сознания. И это значит, что обмениваться аргументами в такой вселенной было бы некому. Почему в православной церкви не было больше соборов? Потому что без римского епископа собор не собор. Ну, вы знаете, православная церковь считается вселенскими соборами. Только те соборы, которые имели место до великого раскола на православных и католиков. У католиков там соборов, другой счет соборов. Но христиане, православные католики расходятся на роль римского папы. И тут, конечно, будет достаточно разное сформировалась в итоге экклезиология. Но я думаю, что нам стоит взирать на начальника и совершителя веры Иисуса, а не на римского папу или того или иного иерарха. Мистер Фриман, никто не благ, кроме Бога. Как же Иисус говорит, что блаженны плачущие, многие люди плачущие. Так блаженны как раз причастны благу. Ну, как переводят в современных переводах, счастливы. Но блаженны – это именно причастны благу. Это не значит, что плачущие безгрешны. Вот благ в абсолютном смысле только Бог. Плачущие могут быть сколько угодно грешны. Просто вот они плачут о своих грехах, они плачут о падшем состоянии мира, они вздыхают. Знаете, у Езекииля есть очень такая поразительная сцена, где ангел проходит посреди города, посреди Иерусалима, и на лицах людей скорбящих, на лицах людей воздыхающих, о всех мерзостях, происходящих посреди него, делает отметку, знак. И эти люди, они, ну, не факт, что они там безгрешные. Скорее, нет, конечно, обычные люди грешные. Но, по крайней мере, они вот окружающим безобразием недовольны. Они, по крайней мере, скорбят и воздыхают. И на этом основании Бог их отмечает как своих. Но это ни в коем случае не свидетельство их безгрешности. Это свидетельство того, что они на грех смотрят с неодобрением, как на некую чуждую силу, которая их порабощает, а не как на что-то такое, что они радостно поддерживают. Станислав, вы спрашиваете, как с помощью аргументов повлиять на мышление, если это природный процесс? Ответ. Повлиять очень просто. Для этого сам аргумент надо понимать как зонтичный термин обобщения, под которым тоже имеется в виду природный процесс. Нет, конечно, под аргументом не имеется в виду природный процесс. Аргумент – это логическая связка, это не природный процесс. Аргумент не регулируется законами природы, он регулируется законами логики. Аргумент предполагает понимание, он предполагает некую знаковую систему. Вот мы с вами общаемся на языке, язык – это знаковая система. То есть, аргумент – это никак не явление природы. А Баба Сойка пишет, мироточение называется, естественно, чудом. Вот пусть Панчин сам посетит такие места и убедится в существовании чуда и Бога. Как вам сказать? Понимаете, в чем дело? Материализм – это некая рамка, которая задает интерпретацию любых явлений. То есть, мне кажется, что сначала нужно разрушать материализм именно как философскую систему. Потому что, если вы продемонстрируете материалисту мироточивую икону, он скажет, что, например, храм, много народу, народ дышит, влажно, икона покрыта стеклом, стекло оно прохладное более-менее, там, естественно, будут осаждаться капли жидкости. То есть он просто найдет объяснение в рамках своей картины мира. Поэтому сначала нужно, я думаю, показать, что материализм ошибочен, в принципе. Потом уже человек будет открыт каким-то ни было чудесам. Как жертвовать на храм, видя, что у патриарха Кирилла яхты? Яхту патриарху Кириллу подарила, по-моему, управление президента. В общем, кто-то ему подарил саму яхту, и эта яхта сдается в наем там разным людям, а средства идут на церковь. То есть это не то, что там патриарх Кирилл себе купил яхту, значит, так ему захотелось. А то, что да, ему эту яхту подарили, он ее использует вот на благо церкви, просто он ее сдает, а потом, насколько мне известно, опять-таки, я это в подробностях, вот насколько я читал. Вот. Что касается жертв на церковь, то найдите священника конкретного, которого вы хотите поддержать. Вот есть многие священники, которых я знаю, которые люди не богаты. Люди откровенно бедные. Знаете, вот священники вообще живут ну, примерно на уровне своих прихожан. В Москве побогаче, в провинции победнее. Иногда сильно победнее. Я знаю там священника, который в интернете собирал деньги на то, чтобы как-то привести в порядок москвич еще, советский у него москвич, такой старинный абсолютно, ему нужно ездить по сельскому приходу, чтобы там по приходским делам прихожан посещать, у него этого нет. Найдите себе священника. Вот если у вас есть такое расположение, вы боитесь, что деньги куда-то не туда пойдут, найдите священника, которого, который явно не является богатым, и вот лично ему жертвовать. Потому что если я хочу поддержать дело Божие и хочу на это деньги уделить, я всегда же найду кому. Это абсолютно не проблема. Хорошо, там, я считаю, что вот там какой-то монастырь, он и так богатый. Хорошо, хорошо. Я найду приход, который не богатый. Всегда можно найти там священника, который точно бедный, добросовестный и с радостью примет ваше пожертвование на дело Божие. Папа Римский говорит, призываем людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией все равно ходить в церковь. Мы таких рады увидеть в храме. Православная церковь тоже так говорит. Знаете, тут проблема в термине ориентация. Что термин ориентация предполагает, что у человека есть такое свойство, как цвет глаз. Что человек либо так ориентирован, либо этак, и это ну, некое врожденное качество, которое определяет его идентичность как человека. И это неправда. Это неправда, потому что люди меняют свои сексуальные предпочтения в обе стороны. Человек, испытывающий искушение гомосексуального характера, это не человек, на которого надо повесить бирку, что он все, там, бах, гей, вот он теперь геем и помрет. Люди меняют свои предпочтения в обе стороны. Причем, когда человек, там, не знаю, дожил до 50 лет, у него дети взрослые, ну, жил с женой, там, детей они родили, дети уже взрослые, и он, бах, там, объявляет себя геем. Говорят, что, о, молодец, добро пожаловать. Или там, 60 лет был мужику, объявил себя трансгендером, он вообще женщину себя объявил. Говорят, добро пожаловать. А когда обратный переход, когда человек, утомившись несколько гей-барами, решил зажить обычной семьей, то это либо игнорируется, либо встречается с ненавистью. Но на самом деле переходы бывают в обе стороны. Есть целое движение экс-геев. Ну, это по большей части верующие люди, которые... Просто верующие более заметно, они считают вот, важным сказать, как им Бог помог, как вот, их Бог вытащил из всего этого. Но даже не обязательно на фоне религиозного обращения. Люди могут уйти из гейского образа жизни там, по разным причинам, даже не обязательно, потому что они уверовали. А просто потому, что им надоело, потому что они встретили вот, человека противоположного пола, которого они полюбили. Вот, знаете, есть такая британская актриса Джеки Клуни, которая была 12 лет лесбиянкой, было 12 лет ее носили как лицо ЛГБТ-движения, а потом она, значит, полюбила мужчину, родила от него 4 детей, ну и все, теперь все, слава богу, муж не жена многодетная. Так что люди меняют свои предпочтения в обе стороны. И ни о ком не следует говорить, что он там какой-то ориентации. Мы не знаем, какой он ориентации будет через год. Люди меняют свои предпочтения в обе стороны. А может ли человек, пребывающий в садомском грехе, прийти в церковь? Может. Человек, пребывающий в любых грехах, может прийти в церковь и молиться Богу. Другое дело, что его рано допускать до причастия. Что он будет допущен до причастия, когда он исповедует свои грехи, когда он примет твердое решение порвать со своим образом жизни. То есть ситуация такая же точно, как с традиционным гетеросексуальным будником. Если человек там бегает по проституткам, то он может войти в церковь и молиться. Любой человек может войти в церковь и молиться. Но для того, чтобы приступить к причастию, он должен принять твердое решение, что он вот хочет изменить свой образ жизни, этот грех исповедать. И попросить священника о благословении, чтобы его уже допустили в связи с вот этим его решением покаяться, оставить прежний образ. Поэтому само понятие ориентации, оно просто сбивает с толку. Если человек испытывает искушение, ну, это одно. Там, мы все испытываем какие-нибудь искушения. Если человек впадает, там, конкретно ведет такой образ жизни, ну, он должен с ним, конечно, порвать. Там. До тех пор, пока он принял такое решение, он не может приступить к причастию. А если человек идеологически стоит на том, что так и надо, то, увы, увы, он имеет взгляды, совершенно несовместимые с православной, ну, вообще в каком бы то ни было виде христианской верой. Бабка Сойка спрашивает об отношениях в браке. В браке муж и жена могут заниматься, чем они считают угодным, и там, утешать друг друга, как они сочтут нужным. Это между ними двоими. Собственно, грехом и преступлением является разрушение брачного завета. Вот преступность возникает не от того, что люди имеют тем или иным образом физическую близость, а от того, что при этом разрушается брачный завет, если он разрушается. Поэтому если верные супруги, они могут друг друга утешать так, как они считают между собой желанным и нужным. Иисус, знав, что Иуда воровал церковные деньги, но ничего не сказал апостолам, стал быть, содействовал в грехе, умолчал, вот вам и безгрешие. Так у Иисуса не было нравственного обязательства перед Богом или перед людьми как-то обнародовать грех Иуды. У нас, собственно, отказ от обнародования греха против нас не является грехом. Если вас, скажем, кто-то обворовал, ну, допустим, у вас там был какой-то сотрудник, который вас обворовал, вы можете, конечно, об этом заявить, но у вас нет обязательства это делать. Поэтому в этом у Иисуса нет греха. Лесик пишет, смотреть в институте на красивые фигуры девушек – грех. Вы знаете, Иисус говорит, что кто смотрит на женщину с вожделением. Что значит смотреть с вожделением? Это значит, когда вы не видите там человека, а видите только сексуальный объект. Это то, что есть такой термин, его придумали феминистки, но он, по-моему, значит, отражает суть дела, объективация. То есть, когда женщина воспринимается как объект. И вот такой взгляд, когда вы видите в женщинах некие объекты, он греховен, так нельзя смотреть на живого человека. Это человек, созданный по образу Божию. Вы должны смотреть с уважением на людей вообще, там, на женщин в особенности. Так, Станислав, вы снова озвучили тезис о замкнутости материалистической вселенной. С чего вы взяли, что все материалисты считают, что вселенная – это замкнутая система? Во-первых, она куда-то расширяется. Во-вторых, причина большого взрыва могла быть и внешней. В-третьих, нельзя исключить возможность воздействия на Вселенную других внешних причин в любой момент времени. Как только мы постулируем некие внешние по отношению к материальной Вселенной причины, мы выпадаем за пределы материальной. То есть, если вы допускаете, что во Вселенной действуют какие-то нематериальные силы, вы уже не материалист. С чем я вас поздравляю. А материализм – это именно представление о том, что Вселенная является замкнутой в том смысле, что за пределами вот этой системы причинно-следственных связей, которые управляются безличными, неизменными законами природы, никаких причин не существует. Они не могут, никто в этот ящик не может вступить. Любые причины, которые действуют в материальной вселенной, во вселенной, как ее видит материалист, они полностью определяются вот этими предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Система, она может быть очень большая, она может там расширяться, она может быть непостижимо сложной, но все, что в этой системе происходит, определяется полностью предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Как только мы допускаем существование каких-то нематериальных причин, которые на что-то воздействуют, мы уже выпадаем за пределы материализма. Пытаюсь придумать подходящий образ, объясняющий совместимость божественного всеведения и человеческой свободы. Оцените, пожалуйста, насколько он позволителен. Существуют компьютерные игры, предполагающие различные финалы. Мы выбираем сами, но финал игры программе известен. Так и Бог предвидел последствия того, что будет, если произойдет грех падения Адама, если нет. Все остальное — выбор самых первых людей. Уместно ли такое сравнение? Ну, я думаю, что Бог обладает не только гипотетическим знанием, что произойдет в случае если, но Бог обладает и знанием о том, что произойдет на самом деле. То есть Бог обладает всеведением, он знает все из конца в конец, он знает все, что произойдет. При этом человек обладает свободной волей, и человек обладает причинностью в том плане, что человек сам является автором своих решений. И у этих решений есть последствия. У этих решений есть последствия, но Бог знает, каковы они. То есть Бог не принимает решения за нас. Бог ни в коем случае не является автором наших решений. Мы сами являемся авторами наших решений. Но поскольку Бог их все знает из конца в конец, заранее, Он выстраивает ход событий в мироздании так, что они приводят к тем целям, которые Он определил. Владимир, убить зайчика лесного жителя, чтобы удовлетворить свой живот, это нравственно, а православные это делают? Это зависит от контекста. То есть вот насколько можно, насколько нравственна охота, это зависит, конечно, от контекста. Я бы сказал, что охота для развлечения – это, скорее всего, грех. То есть я не считаю, что хорошо охотиться просто для развлечения. Но бывает, что для человека охота – это способ пропитания. Он просто нуждается, ну, как показывали какой-то фильм, смотрел National Geographic, и там, значит, в Африке какие-то бедные эти африканцы, они там бегают и каких-то местных там копытных убивают, чтобы их съесть. И их за это сильно порицают борцы за живую природу. Но я в данном случае на стороне африканцев, потому что, ну а что делать людям? Им надо кормить свои семьи. Так или иначе, и семьи, семьи их, там, прокормление человека более важно. Вообще, в Библии мы видим, что употребление мясной пищи допускается. И когда блудный сын возвращается домой, то закалывают тельца. И вообще мясной пир – это образ такого веселья и чего-то хорошего. То есть когда люди там кушают мясо, пьют вино, там и вообще все, изо всех сил веселятся. Поэтому я думаю, что убивать животных без нужды ради развлечения – это грех. Когда это делается ради пищи, ради того, чтобы человек мог прокормиться сам, прокормить свою семью, то нет, не грех. Это зависит от контекста. Потому что во многих местах планеты, если людям запретить охотиться, они просто помирают с голоду. Станислав, в материализме понятие Вселенной не тождественно понятию мир. Почему вы решили, что внешняя причина может быть только нематериальной? Адресоваться к теории струн и другим материалистическим космологическим теориям. Просто, когда мы постулируем материальную причину, эта причина оказывается внутри системы. Понимаете? То есть эта причина у нас не является внешней. Она находится внутри все той же системы, и она подчинена все тем же неизменным законам природы. И мы сталкиваемся с ровно той же безвыходной проблемой материализма в отношении мышления и свободной воли. Как вы относитесь к идее диагностики кармы? Совместима ли она с православием? Нет, не совместима. В христианстве нет такого понятия, как карма, потому что карма – это такой безличный закон. То есть вот карма – это как закон всемирного тяготения. Вот ты бросил кирпич вверх, безрассудный, он тебе упал на голову. Вот тебе вернулось то, что ты послал в мироздание. Но при этом никто личного решения такого осудить тебя не принимал. Это просто такой безличный закон причинно-следственных связей. Карму бессмысленно просить о прощении. Карма, она как закон всемирного тяготения. Его бессмысленно просить о чем-то. Христиане верят в Бога, который может и хочет прощать. То есть, если мы покаемся перед Богом, Он просто с нас все наши грехи снимет. Просто актом божественной амнистии. Карма прощать, естественно, не может. Ну и другая проблема с кармой. Я вообще как-то себе трудно представляю безличный нравственный закон. Потому что нравственные суждения и нравственные предпочтения бывают только у личности. Чтобы отличать добро от зла, нужен интеллект. И чтобы предпочитать добро, а не зло, нужен разум. Поэтому за нравственным законом неизбежно должна находиться все-таки личность, а не какой-то вот безличный закон, безличный закон сам по себе. Если Бог знает заранее все наши решения, то мы такими созданы, выполняем какую-то программу, хотя думаем, что действуем свободно. Где она тогда, это загадочная свобода? Свобода в том, что мы являемся авторами наших решений. Бог не предопределяет наши решения. Каждый из нас поступает по своей свободной воле. Каждый из нас является автором своих собственных решений. Бог их автором не является. Бог знает, как мы поступим, но не определяет. Вот точно так же, как я знаю, допустим, прошлые поступки людей, но они от этого не делаются менее свободными. Понимаете, знать и определять – это разные вещи. Я знаю, что люди поступили определенным образом, но они поступили совершенно свободно. Это мое знание ни в коем случае не детерминирует их поступок. Точно так же, как то, что Бог знает о всех поступках людей, ангелов или бесов, от сотворения мира и до вечности, это никак не делает их менее свободными. То есть свободно совершенный поступок – это вот поступок, причиной которого являемся мы сами. Наше личное произволение. И в этом отношении все наши действия свободны. Они ни в коем случае не детерминированы Богом. Бог о них знает, и исходя из этого выстраивает свой промысел, но он их не детерминирует. Но время наше подошло к концу. Благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Я уже должен с вами прощаться. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.